Письмо Шувалову. 4 января 1753 года. Милостивый государь Иван Иванович, неоднократное вашего превосходительства к сочинению российской истории ободрение, хотя я всегда принимал за истинный знак вашего обо мне милостивого мнения, однако вашего превосходительства, полученным от 28 числа декабря ко мне письмом, преисполненным природного вашего снисхождения и склонности к наукам, столько я об оном удостоверился, что в крайней моей к вам благодарности погружен, почитаю ваше справедливое желание, которое соединено с пользою и славою Отечества. Я бы от всего сердца желал иметь такие силы, чтобы оное великое дело совершением своим скоро могло охоту всех удовольствовать. Однако оно само собою такого есть свойство, что требует времени. Коль великим счастьем я себе почесть могу, ежели моею возможную способностью древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются, то весьма чувствую. И читая от вашего превосходительства ко мне писанные похвалы, которые мое достоинство далече превосходят, благодарю от всего сердца. И, радуясь, по предприятому моему намерению, со всякою ревностью в собрании нужных известий стараюсь, без которых отнюдь ничего в истории предприять невозможно. Могу вас, милостивого государя, уверить в том заподлинно, что первый том в нынешнем году с Божию помощью совершить уповаю. Что ж до других моих, в физике и в химии упражнений касается, чтобы их вовсе покинуть, то нет в том ни нужды, ни же возможности. Всяк человек требует себе от трудов упокоения. Для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостьми или с домашними препровождение времени картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом. Отчего я уже давно отказался за тем, что не нашел в них ничего, кроме скуки. И так уповаю, что и мне, на успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение российской истории и на украшение российского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их вместо бильяру употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменою материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют, и сверх всего пользу и честь Отечеству, конечно, принести могут едва меньше ли первой. Когда ваше превосходительство меня удостоверить изволите, что мои сочинения в прозе не противны, то можете иметь в том новый опыт, ежели мне в будущий 1754 год повелено будет говорить похвальное слово Петру Великому в публичном академическом собрании, на что я готов положить все свои силы. Что ж до кончания моего всепокорнейшего прошения надлежит о фабрике, то не думайте, милостивый государь, чтобы она могла мне препятствовать, ибо тем окончаются все мои великие химические труды, в которых я 3 года упражнялся и которые бесплодно потерять мне будет несносное мучение и много большее препятствие, нежели от самих он их опасаться должен. Итак, уповая через милостивое ваше представительство прошению моему скорого решения достигнуть, с глубоким высокопочитанием пребываю вашего превосходительства всепокорнейший и усерднейший слуга Михайло Ломоносов. В Санкт-Петербурге, января 4-го дня 1753 года. Ответив Шувалову, что покинуть вовсе свою работу в области физики и химии нет ни нужды, ни же возможностей, Ломоносов, тем не менее, стал именно с этого времени заниматься российской историей не только по допросам, как это было ранее, а систематически и порой даже в ущерб другой работе. Письмо Шувалову 30 декабря 1754 года. Милостивый государь Иван Иванович, из вчерашнего вашего превосходительства милостивого разговора приметил я, что злоба преодолевает благости, подкрадываясь под святость высочайших повелений. Итак, ежели невозможно, чтобы я по моему всепокорнейшему прошению был произведен в Академии для пресечения коварных предприятий, то всеуниженно, ваше превосходительство, прошу, чтобы вашим отеческим предстательством переведен я был в другой корпус, а лучше всего в иностранную коллегию, где не меньше могу принести пользы и чести Отечеству, а особливо имея случай употреблять вспоможения архивы к продолжению российской истории. Я прошу Всевышнего Господа Бога, дабы Он воздвиг и ободрил ваше великодушное сердце в мою помощь, и через вас бы сотворил со мною знамение во благо, да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Господь помогал ми и утешил мя есть из двух единым, дабы или все сказали, камень, его же небрегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей. Или бы в мое отбытие из Академии ясно оказалось, чего она лишилась, потеряв такого человека, который через столь много лет украшал оную и всегда с гонителями наук боролся, несмотря на свои опасности. Ожидая того или другого, в твердом, на милостивейшее ваше ходатайство уповании, с усердным глубоким почитанием пребываю, вашего превосходительства, всепокорнейший и нижайший слуга Михаил Ломоносов. Декабря 30-го дня 1754 года. Назначение Ломоносова советником канцелярии Академии наук, о чем он подавал прошение и в чем рассчитывал на помощь Шувалова, состоялось только 2 года спустя, 23 февраля 1757 года. В примечаниях к полному собранию сочинений отмечается, что приводимые в письме церковнославянские тексты заимствованы Ломоносовым из псалмов, очевидно, по памяти, а поэтому не вполне точны. Древняя российская история. 1754-1758 годы. Фрагменты. Вступление. Народ российский. От времен глубокою древностью сокровенных до нынешнего веку толь многие видел в счастье и своем перемены, что ежели кто междоусобные и отвне нанесенные войны рассудит, великое удивление придет, что по толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не только не расточился, но и на высочайшей степень величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенеги, половцы, татарские орды, поляки, шведы, турки, извнутрь домашние несогласия не могли так утомить России, чтобы сил своих не возобновило. Каждому несчастью последовало благополучие большее прежнего, каждому упадку высшее восстановление, и к ободрению утомленного народа некоторым божественным промыслом воздвигнуты были бодрые государи. Толикие перемены в деяниях российских, соединение разных племен под самодержавством первых князей варяжских, внутренние потом несогласия, ослабившие наше отечество, наконец, новое совокупление под единоначальство и приобщение сильных народов на Востоке и на Западе, рассуждая, порядок он их подобен течению великой реки, представляю, которая от источников своих, по широким полям распростираясь, иногда в малые потоки разделяется и между многими островами теряет глубину и стремление. Но паки, соединясь в одни береги, вящую быстрину и великость приобретает. Потом, присовокупив себя иные великие от сторон реки, чем далее протекает, тем обильнейшими водами разливается и течением умножает свои силы. Возрастая до таликого величества, Россия, и восходя через сильные многообразные препятствия, коль многие деяния и приключения дать могла писателям, о том удобно рассудить можно. Из великого их множества немало по общей судьбине во мраке забвения покрыто. Однако противу мнения и чаяния многих, толь довольно предки наши оставили на память, что, применяясь к летописателям других народов, на своих жаловаться не найдем причины. Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели. Инако рассуждать принуждены будут снесшие своих и наших предков, и сличив происхождение, поступки, обычаи и склонности народов между собой. Большая одних древность не отъемлет славы у других, которых имя позже в свете распространилось. Деяния древних греков не помрачают римских, как римские не могут унизить тех, которые по долгом времени приняли начало своей славы. Начинаются народы, когда другие рассыпаются. Одного разрушения дает происхождение другому. Не время, но великие дела приносят преимущество. Посему всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев греческим и римским подобных, унижать нас пред онами причины иметь не будет. Но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности. Сие уравнение предлагаю по причине некоторого общего подобия в порядке деяний российских с римскими, где нахожу владение первых королей, соответствующее числом лет и государей, самодержавству первых самовластных великих князей российских. Гражданское времяправление, подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему. Потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских. Одно примечаю несходство, что римское государство гражданским владением возвысилось, самодержавством пришло в упадок. Напротив того, разномысленную вольностью Россия едва не дошла до крайнего разрушения. Самодержавством как сначала усилилось, так и после несчастливых времен умножилось, укрепилось, прославилось. Благонадежно имеем уверение о благосостоянии нашего Отечества, видя в единоначальном владении залог нашего блаженства, доказанного толь многими и толь великими примерами. Едино сие рассуждение довольно являет, коль полезные к сохранению целости государств правила из примеров историю преданных изыскать можно. Великое дело смертными и приходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу, и, принося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила. Мрамор и металл, коими вид и дела великих людей, изображенные всенародно, возвышаются, стоят на одном месте неподвижно и ветхостью разрушаются. История повсюду распростираясь и обращаясь в руках человеческого рода, стихии строгость и грызение древности презирает. Наконец, она дает государям примеры правления, подданным повиновения, воинам мужества, судьям правосудия, молодым старых разум, престарелым сугубую твердость в советах, каждому незлобивое увеселение с несказанную пользою соединенное. Когда вымышленные повествования производят движение в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела праотцев наших? Предпринимая тех описания, твердо намеряюсь держаться истины и употреблять на то целую сил возможность. Великостью сего дела закрыться должно все, что разум от правды отвратить может. Обстоятельства до особенных людей надлежащие не должны здесь ожидать похлебства, где весь разум повинен внимать и наблюдать праведную славу целого Отечества, дабы пропущением надлежащее похвалы, негодования, приписанием ложное, презрение не произвести в благорассудном и справедливом читателе. Часть первая. О России прежде Рурика. Глава четвертая. О нравах, поведениях и о верах славянских. Разные славян поколения неспоримо разнились обычаями, хотя во многом имели сходство. Кроме разделения по местам, разность времени отменяет поведение. Того ради мидских, венецких, иллирийских, амазонских и сарматских предков славянских, кое многими веками, великими расстояниями и сверх того многоразличными переселениями отделяются, не изображаю в тогдашнем виде, который по свойствам тамошнего климату и по соседству с отменными народами походить не может на преселившихся их поздних потомков. Итак, довольно будет, когда увидим их по преселениях несколько описанных. Когда имя славянское в свете прославилось войнами против римлян и греков, тогда Прокопий Кесарийский, о готической войне, книга 3, глава 14, того же веку писатель, следующее об них на память оставил. «Сии народы, славяне и анты, не подлежат единодержавной власти, но издревле живут под общенародным повелительством, пользу и вред все обще приемлют. Так же и прочие дела у обоих народов содержатся издревле. Единого Бога, Творца грому и всего мира Господа исповедуют. Ему приносят волов и другие жертвы. Судьбины не признавают и не приписывают ей никаких действий вроде человеческом. Впадшие в болезнь или готовясь на войну и видя близко смерть, дают Богу обещание, что, ежели от нее освободятся, немедленно принесут жертву. Получив желаемое, исполняют свое обещание вскоре и верят, что жизнь их сохранена оною жертвою. Сверх того почитают реки и другие воды, также и некоторых иных богов, которым всем служат, и в приношении жертвы гадают о будущем. Живут в убогих хижинах, порознь рассеянных, и нередко с одного места переселяются на другое. Когда на бой выходят, многие идут пеши, со щитами и с копьями, лад не носят. Иные, не имея на плечах одеяния, в одних штанах бьются с неприятелем. Обоих язык один странный. Ниже видом тела разнствуют, ибо все ростом высоки и членами безмерно крепки, цветом ниже весьма белы, ниже волосом желты, не очень черны, но все русоваты. Жизнь содержат, как массагеты, сухою и простою пищей, и, подобно как они, весьма нечисто ходят. Натурою не злобны, не лукавы, и в простоте много нравами сходные с гуннами. Сие славянах, живших в VI столетии по Христе около Дуная. О славянских народах, живших по российским областям, объявляет Нестор, в начале лист шестой на обороте, что поляне от своих предков обычаем кротки, стыдливы к родителям и к сродникам, и брачное сочетание наблюдают. Древляне живут зверским образом, убивают друг друга, едят нечистую зверину, брачных чинов не держат, женский незамужний пол хватают у воды и вместо жен держат. Радимичи, кривичи, вятичи и северяне держатся одного обычая. Живут в лесах, как дикие звери, всякую нечистоту в пищу принимают, не стыдятся срамословить пред родителями, вместо браков сходятся на игрище между селами и пляшут, где хватают женский пол себе в жены, с которыми сперва согласились. Держат по две и по три. Над мертвыми отправляют тризны, потом на струбе сожигают и пепел с костьми в сосудах на столпах ставят при дорогах. Сие употребление у кривичей было еще при Несторе. Новгородских славян нравы и поведение усмотреть можно с начала истории от Рурикова приходу. При Варяжском море, на южном берегу жившие славяне издревле к купечеству прилежали. В доказательство великого торгу служит разоренный великий город славянский Венета, от Венетов созданный и проименованный. Гелмолт о нем пишет. Книга первая. Река Одра протекает в север среди венских народов. При устье, где в Варяжское море вливается, был некогда преславный город Венета, в котором многонародное пристанище грекам и варварам около жившим. Все европейские города превосходил величеством. В нем жили славяне, смешанные с другими народами, с варварами и с греками. Приезжим саксонцам равно позволялось жить в всем городе, лишь бы только не сказывались христианами, ибо славяне все даже до разорения сего города служили идолам. Впрочем, странно приимством и правами ни един народ не был честнее и доброхотнее. Купечествовал товарами разного рода, с разными народами прибогатый город. И все имел, что бывает редко и приятно. Разорен от некоторого короля датского. Видны еще только древних развалин остатки. После сего привык народ славянский в Померании к морскому разбойничеству. О нравах и о вере венских померанских славян, особливо которые жительствовали в Вагрии, северные писатели уверяют. Гардкнох, диссертация 12 о делах прусских. Параграф 2. Что у них многоженство в обычае было, покупали жен, сколько кому прокормить возможно. Хотя ж почитали единого Бога на небесах, который имел обон их попечение, однако земные дела поручал другим. Световид на острове Ругине вырезан был из дерева о четырех лицах, в коротком платье, стоял в капище, в левой руке держал лук, в правый рог с вином, на бедре превеликий меч в серебряных ножнах. Арикил о цимбрском идолопоклонстве на многих местах. При нем висело седло и узда величины чрезвычайной. Четыре лица, как кажется, значили четыре части года. Именем всего идола давал жрец ответы. Световиду частью следовал Прове или Прону, особливо у вагрских славян. Стоял на великом и кудрявом дубе. Около его на земле расставлены до 1000 идолов с 2-3 лицами и больше. Перед проном стоял алтарь для приношения жертвы. Радегаст держал на груди щит с изображенную воловою головою, в левой руке копье, на шлеме петух с распростертыми крылами. Сива или Сиба, ногая женщина, волосы назади висели до подколенков, в правой руке яблоко, в левой виноградный грозд держала. Наконец почитались у них Чернбог и Белбог, первый добрый, другой злой. Сверх всех сих идолов обоготворялись огни, которые по разным местам неугасимо горели. Многие воды, ключи и озера толь высоко почитались, что с глубоким и благоговейным молчанием черпали из них воду. Кто противно поступал, казнен был смертью. Такое озеро обоготворялось на острове Ругине, в густом лесу, называемое Студенец, которое, хотя весьма изобиловало рыбою, однако оное не ловили для почтения мнимой святости. При всем сём почитали змей, как домашних богов, и наказывали тех, которые им вред наносили. В приношении жертвы Световиду изъявляли превеликое почитание. После жатвы собирался весь народ перед его капище для препровождения великого празднества, где били скота на жертву. И для знатного идольского пирования за день перед праздником должен был сам жрец прежде приношения жертвы и служения чисто выместь капище. Следующего дня, в самый праздник, при собрании народа перед дверью капища, взяв из руки идольский рог с вином, чем за год был наполнен, прорицал о плодородии будущего года. Ибо ежели вина в роге немного убыло, почиталось плодородие признаком, в противном случае изобилие плодов не надеялись. Посем выливал жрец вино из рога перед ногами Световидовыми и наливал в него новое, пил за его здоровье и просил, чтобы людям своим и отечеству подал изобилие, богатство и победу над неприятелями. Выпив рог вина, наполнял снова и отдавал идолу в руку. Потом приносили в жертву великие круглые хлебы из муки и из меду, которые жрец, поставив между собой и народом, молился о изобильной жатве будущего года. Потом благословлял народ именем Световидовым, увещал к прилежному приношению жертвы и обещал воздаяние победу на врагов по морю и посуху. Посем препровождался день в едении и питии, и за стыд почитали, ежели кто не напился до пьяна. Каждый человек в год всему идолу третью часть своей хищной добычи долженствовал принести в жертву. 300 конных, нарочных воинов, сколько могли награбить, все в капище приносили, что жрец употреблял на украшение оного. Нередко сему идолу приношены были в жертву христианские пленники, которых садили верхом на лошадях во всей их сбруи. Лошадь четырьмя ногами привязывали к четырем сваям, и под поставленные по обеим сторонам костры, дров подложив огонь, сожигали живых коня и всадника. Другим идолам своим, Прову или Прону, Сиве, Радегасту, приносили тогда жившие славяне кровавую жертву людей христианских. По заклании он их прикушивал жрец крови, отчего уповали силы и действия к предсказанию. Когда жертва совершилась, начинался жертвенный пир с музыкою и плясанием. Злым богам приносили кровавую жертву и печальное моление, также и страшные клятвы. Добрым — веселье, игры и радостные пирования. О будущем гадали обыкновенно метанием деревянных дощечек, у которых одна сторона была черная, другая — белая. Когда их бросали, белая сторона наверху — добро, черная — худо, по их мнению, предвозвещала. летание птиц и крик по разности сторон, встречая зверей, сверх того движение пламени, течение воды и разные виды пены и струй также служили к предсказанию. Световиду посвящен был великий белый конь. Когда войну начать хотели, втыкали перед капищем в землю острыми концами 6 копий, по 2 вместе крестообразно. По обыкновенной молитве выводил жрец посвященного коня скакать через онные копья. Когда на скаку заносил наперед правую ногу, почитали за доброе предзнаменование предприемлемого дела. Когда же левую простирал наперед далее, признавали за худое предвозвещение. По сему конскому скаканию начиналась война или отлагалась.